Павел Барчук. «Красная машина. Юниор из будущего». Книга вторая. Аннотация. Я не планировал умирать. Тем более не планировал оказаться в прошлом. Черт знает, как это вышло. Теперь я снова пацан и играю в советский хоккей. Что ж, раз судьба дала второй шанс, использую его по полной. Для начала нужно стать лучшим нападающим. Назад дороги нет. У меня была детская мечта, и я ее исполню. В книге присутствует нецензурная брань. Глава первая. Сергей Николаевич ходил по квартире туда-сюда. Даже не ходил, бегал, метался, как тигр в клетке. Только хвоста не хватало, а то бы он им лупил себя по бокам. Сначала протопал в кухню, потом в спальню, потом вернулся обратно в кухню, вышел на балкон, постоял, зашел в комнату. Немного подумал и отправился в ванную. Почистил зубы, умылся, не знаю зачем, время перевалило за обед, причем делал он это уже третий раз. Не знаю, наверное, его успокаивал этот процесс. Проснулись-то мы уже давным-давно. Благо, квартира у его товарища была однокомнатная, особо не разбежишься. С другой стороны, будь комнат побольше, не так часто мелькал бы перед глазами, а то у меня уже началось легкое головокружение. Нас, кстати, на эти несколько дней расселили, как в студенческой общаге. Даже ощущение ностальгии возникло. Пришлось столкнуться в первые годы жизни в столице. Я спал на раскладушке, которую поставили в коридоре. Сергей Николаевич в комнате, на полу. Сам хозяин квартиры на единственной кровати. Хорошо, что мужик не женат, а то было бы счастье его семье, свалились на голову гости из Воронежа. Товарища звали Леонид. Он так и представился, без отчества. Сказал со смешком, мол, хочет подольше чувствовать себя молодым. Сергей Николаевич в ответ на это поморщился. Встретил нас Леонид на удивление приветливо, хотя, может, это просто время такое, когда нет ничего зазорного в том, что к тебе приезжает старый друг с левым пацаном, и они оккупируют половину квартиры. В современных реалиях, имея в виду тех, что были привычны мне, конечно, так запросто никто к себе посторонних в однушку не поселит. Да и в двушку тоже вряд ли. Отправят, в лучшем случае, в гостиницу. А здесь удивительное гостеприимство. Домашним помидорам и кабачкам, кстати, он обрадовался. Мать все-таки ухитрилась носовать мне под шумок банок с закрутками. Я испытывал дискомфорт от того, что мы с Сергеем Николаевичем находимся у постороннего человека ровно до первой ночевки. Пока, пробираясь в туалет, Леонид в темноте не споткнулся о раскладушку, про которую спросонья забыл, и не полетел кубарем головой вперед. Так еще и я, кувыркнувшись вместе со своей постелью, накрыли его сверху. На грохот выскочил взъерошенный и сонный Сергей Николаевич. Посмотрел сурово на нас, особенно на друга, который со смехом выбирался из-под перевернувшейся раскладушки. Сказал «Придурки!» и ушел обратно в комнату. В первый же день своего пребывания в Москве мы отправились на тренировку молодежки ЦСКА. Это было настолько круто, что я впал в состояние эйфории, еще не успев выйти из квартиры. Просто не верилось, будто реально все, что сказал тренер, воплотится в жизнь. Вернее, я знал, другого варианта быть не может. Даже если что-то со мной случится, если мне откажут ноги и не смогу ходить, хрена там, все равно возьму клюшку и поползу на лед. Буду ползать, цепляясь зубами за коньки соперника, но играть все равно не брошу. Я должен довести все до логического финала. Пока добирались до места, Сергей Николаевич пояснил, что конкретно от меня требуется. «Тебя будут смотреть не совсем стандартно. С другой стороны, ничего неожиданного или необычного в этом нет. Процесс привычный. Команда тренируется, ты с ней. Специально что-то демонстрировать не надо. Кому необходимо оценить твои возможности, тот увидит самое главное. Начнешь пытаться изображать из себя что-то большее, чем есть, сделаешь только хуже. Поэтому просто выходишь на лед и тренируешься». Я энергично закивал башкой. Мы уже ехали в метро. Как только утром прибыли на вокзал, сразу отправились к Леониду, который нас ждал. Перекусили, оставили у него вещи, привели себя в порядок и теперь двигались в сторону Ленинградки, до станции метро «Динамо». Находиться в Москве в 1986-м было, конечно, непривычно. Она вроде бы походила на ту, какой была в мой первый приезд. Он случился в 1995-м, но в то же время выглядела совсем иначе. Многих зданий не существовало еще и в проекте, никакой рекламы на улицах, люди немного другие, более улыбчивые, пока еще. Хотя особо мы не гуляли, конечно, не до этого было. В Ледовом дворце нас встретил очередной знакомый Сергея Николаевича, который проводил сначала в раздевалку. Она оказалась уже пустой, я так понял, команда ушла на лед. Так оно даже лучше, можно спокойно переодеться и получить от тренера последнее наставление. Быстро натянул всю экипировку, взял клюшку. Странно, но волнения не было. Зато присутствовала четкая сформировавшаяся мысль, которая выглядела как задача, не выполнить которую я не могу. «Ну, Белов», — Сергей Николаевич положил руку мне на плечо. «Постарайся быть собой. Кто-то родился с талантом, кто-то нет. Кто-то получает все легко, кому-то не достается ничего. Но на льду все равны. Воля побеждает удачу, запомни это. Одного таланта мало, как и фарта». «Нет слова «постарайся» или «постараюсь». Есть слово «сделаю», — выдал я тренеру, чем, видимо, изрядно его удивил. Но меня прям таращило от важности момента. Уже заметил, во многих поступках или событиях, имеющих значение, будто включается не мое восприятие, а Славкино. Более эмоционально ощущаю все происходящее, сильнее, чем мог бы ощущать именно я. А это свойственно молодой, пылкой натуре. Моя-то перегорела давно. Мы вышли из раздевалки и отправились на лед. Как и подумал изначально, команда уже была на раскатке. Что любопытно, со стороны этих парней я не заметил негатива. Только легкий интерес. Наверное, не каждый день к ним является на тренировку посторонний пацан, тем более в такое время года. Было ли отличие с тем, как тренировались мы в своей родной команде? Конечно. Скорость игры, более сложные схемы, почти непробиваемый в моем понимании вратарь. Но в этот момент, находясь на льду среди игроков молодежки ЦСКА, которые и опытнее меня, и старше, я понял, какую неоценимую услугу оказал нам Сергей Николаевич тем, что гонял в хвост и в гриву. А мы, дебилы, психовали и злились. На самом деле я должен сказать ему спасибо. И не только я. Да, он был жестким, но опять же, если вспомнить, кто тренировал его самого, это становится вполне понятно. Советских хоккеистов всегда отличали такие качества, как скорость и выносливость. Это факт. Наверное, поэтому наша сборная на льду притворяла в жизнь именно атакующий стиль игры. Логично, что тренировки советских спортсменов в большинстве случаев имели высокую степень интенсивности и изобиловали физическими нагрузками. Хороший, добрый тренер никогда не приведет своих подопечных к олимпийскому золоту. Тарасова, пример с которого, я так понимаю, брал Сергей Николаевич, не зря называли «отцом советского хоккея». Он первым задал тот темп тренировок, который сохранялся достаточно долго. И ведь никто же не жаловался из игроков, ну, не считая их известное противостояние с Бобровым, там больше нашла коса на камень. Между собой, наверное, роптали, как и мы на Сергея Николаевича. Скорее всего, даже часто ругали его, думаю, нецензурно. Но это, в принципе, обычный человеческий фактор. Когда на тебя, например, надевают 10-килограммовый пояс, свинцовый, и ты всю тренировку в нем пашешь, то это мало располагает к радости и позитиву. Или привязывают к борту на резиновом жгуте, корячишься с ним, как дурак, ты вперед, а он тебя назад тянет. Надо то на одно колено упасть, то на два. Такие упражнения, ясное дело, не добавляют любви к тренеру. Но зато потом все это нечеловеческое напряжение окупается с лихвой. С нами, конечно, Сергей Николаевич настолько жестко не обходился. Такие садистские с первого взгляда задачи практиковал его тренер. Я, а вернее Славик, помнил, как Сергей Николаевич говорил об этом на одной из тренировок. Кто-то из парней имел неосторожность высказаться. Мол, к чему нас готовят? К олимпийским рекордам, которые надо взять прямо сейчас? Мы, конечно, мечтаем о победах и так далее, но не ценой же убитого здоровья. Кстати, насколько помнится, это был как раз Мордвинцев. И вот тренер совершенно спокойным голосом, без злости и эмоций, привел пример того, как на самом деле готовят к олимпийским рекордам. а потом поинтересовался, точно ли мы хотим прочувствовать по-настоящему жесткую руку.